Продолжаем читать книгу Царств. Напомню, что в прошлый раз мы начали вторую книгу Царств, которая начинается с того, что, ну, в целом она посвящена царствованию царя-пророка Давида. А начинается с того, что Давиду, который находится в Сикелаге, прибегает некий как бы гонец, некий вестник, который приносит ему некие знаки царского достоинства, вот, и утверждает, что он убил царя Саула. Давид так или иначе понимает, что он лжет, вот, но даже если бы он не лгал, тем хуже для него. И он, как мы это говорили, он производит над ним суд, велит его наказать, казнить, ибо он своими словами, он так и говорит, не действиями, а словами. То есть он не верит в его действия, он не верит, что он действительно это сделал, но своими словами он навел на себя вину. Он назвал себя убийцей царя. Вот, как убийца помазанника Божьего, вот он наказывает, наказан становится ему, убивают. А после этого царь Давид поет песнь, ну, один из своих псалмов, если так можно выразиться, песнь. Вот первая глава второй книги Царств, 17 стиха. «Я плакал Давид Саула и сына его Ионафана, сей плачевной песнью, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтоб не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан илеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей, быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас багряницу с украшением и доставлял на одежды ваши золотые уборы, как пали сильные на брань. Сражен Ионафан на высотах своих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской, как пали сильные. Погибло оружие бранное. Конечно, в этой песне нет ничего особенного, ну, за исключением того, что они совершенно чужды нашей эпохи, разве что в этом, потому что воспевается меч сильных, щит храбрых, доблесть, мужество, отвага, что не модно воспевать сейчас. Вот. А так в целом, ну, не модно сейчас, это имеется в виду вот буквально сейчас, сегодня. Может, вчера и третьего дня. Вот. Ну, еще, скажем, почти весь 20 век это было так, и храбрым мы пели песни и слагали стихи, и памяти павших старались быть достойны. Это вот общая такая песенная традиция воспевания героизма и доблести сугубо военной. Сейчас это все не актуально. Вот. Ну, конечно, это кончится плохо, катастрофично. Это ждет очередной нас не только культурный, но и исторический кризис. Это все потом, пока мы отреклись от этого всего. Но в этой песне есть странность, которые, ну да, вот песни воспевать героизм упавших присущи человечеству, когда оно спевает своих великих воинов. Естественно, Саул был великим воином, он был не очень хорошим человеком, он был не мудрым человеком, злым человеком, но воином он был достойным. И этой воинской доблести поется песня. Все бы хорошо, но эту песню поет тот, кого Саул преследовал, чьей смерти Саул желал больше всего на свете. Песнь воспевает тот, кого Саул ненавидел всей своей душой, всем своим существом больше Давида. Он ненавидел только Бога. И тем не менее Давид воспевает ему песнь. И эта песнь не есть песнь Давида. Она бы была ценна и в устах Давида, но она как произведение самого Давида. Но это не песнь только Давида. Это песнь и плач Бога. И в этом смысле песнь Давида о Сауле есть некий, ну, если хотите, прообраз, если хотите, прообраз той плачевной песни, которую воспоет сын Давида с горы Илионской, оплакивая Иерусалим. Он вообще всегда плачет о нас, но не имея тела, не имея плоти, он плачет слезами своих пророков, голосом своих пророков. Он сходит в их сердце, чтобы излить через это сердце свою боль. Самый пронзительный, я уже говорил, что это и для меня, и эта песнь одно из лучших, что я прочитал в Библии. Но самое совершенное, самое больная, самая невыносимая песнь Библии – это плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима. Это все один и тот же плач. Плач о человеке, который не слушает своего Бога. Мы воспринимаем себе это часто как гнев. В нем есть и гнев. Есть, есть. И немало. И об этом тоже свидетельство Писания, но когда человек пал, когда гордец сокрушен, когда высокомерный сломан, когда гордый раздавлен, когда человек умер, чего ж гневаться-то? Все, остается только плакать. Гневаться нужно на Саула, который упорно не хочет разворачиваться к Богу, на Иерусалим, который, несмотря на все чудеса и вопль Иеремии посреди города, не обращается к Богу. Можно сердиться на Израиль, который не слышит обличений Иезекииля, но когда Саул мертв, а Иерусалим разрушен, а народ растоптан в вавилонском плену, чего ж гневаться-то? Остается только плакать. И Бог плачет. Плачет словами, глазами и сердцем своих рабов. Нет, не тех каких-нибудь там непонятных метафорических рабов, а тех, кто считает себя его рабом, который отдал свои глаза и сердце, и слово для того, чтобы служить Богу. Вот через этих людей Бог плачет, плачет и Христос. В каждом человеке Бог видит свой образ, видит свою красоту, видит, пусть поруганную, пусть истерзанную, оплеванную, измызганную, но он видит то, что он дал этому человеку. Он видит, кем бы он мог быть, если бы он послушался. Нет человека, в котором бы не было образа Божьего. Нет человека, в котором не было бы заложенных в него Богом красот, мощь, справедливости, мудрости или чего-нибудь еще в каждом человеке. И поэтому Бог, нисколько не лукавя, может оплакать любого человека и называть его самыми замечательными эпитетами, потому что каждый эпитет – это правда. Он не говорит в этой песне ни Давид, ни Бог, не говорит: «О, какой ты был мудрый, какой ты был справедливый, какой ты был благочестивый». Нет, не говорит, ибо все это не относится к Саулу. В нем не было этих достоинств, но он был мужественен и храбр, он был щедр, он был безжалостный к врагам своего народа. И это все достоинство и добродетель, присущи не только Саулу, но и данные ему Богом, ибо нет у человека ничего такого, чего он не смог бы, то есть не получил бы прежде от Бога. И тем отчетливее, тем рельефнее, тем невыносимее правда о том, почему же гибнет человек. Мы никак не можем этого понять. Мы говорим: ну вот хороший же человек, но ведь хороший же, вот же у него какие достоинства-то. Конечно. А где вы видели человека без достоинств? Разве не было достоинства у Гиммлера, или Гитлера, или Сталина, или Берии, или каких-нибудь менее известных, но, быть может, гораздо более мерзких и пакостных людей были? Просто мы смотрим на них глазами постороннего человека. Мы смотрим глазами ненавидящими их, презирающими их, а Бог их создал. И Он видит их, как видит их глаза матери, даже глубже, ибо даже мать порой не может разглядеть красоту собственного ребенка, а Бог может. Он и пытается, Он, вложивший в него этот свет, и эту искру пытается раздуть, чтобы весь человек полыхал светом, заложенным в него Богом, но человек не хочет. Он топчет эти искры, и тем больше его ненависть, чем отчетливо он понимает, что заглушить все оставшееся лучшее в себе он не в состоянии. И это ненавидит он еще больше, что он не может стать совершенно непричастным Богу, совершенно лишенным его света, отблесков его света. Он не может совершенно погрузиться во тьму, и за это свет ненавидит еще больше. И вот это плач Бога над выбором человека, с уважением к этому выбору, с сокрушением в этом выборе и с определением того, что в этом человеке было по-настоящему ценно. Вторая глава начинается, ну вот первая посвящена, собственно, так скажем, вступлению ко всему, ко всей книге. Вот, а вторая начинается уже с вступления Давида вот в некое иное свое состояние. После этого Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: иди. И сказал Давид: куда идти? И сказал он: в Хеврон. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаама Иезреелитянка и Авигея, бывшая жена Навала Кармелитянка, и людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным, и донесли Давиду, что жители Явиса Галаадского погребли Саула. Наступает период между царствия. Для очень многих людей в Израиле Давид – враг, в какой-то степени личный враг, поскольку они были преданы Саулу. Он изгнанник земли израильской. Для многих людей, это мы знаем из контекста Библии, для многих людей он предатель, как для многих советских людей были предателями эмигранты. Он изгнанник, именно изгнанный Богом с Божьей земли. Это мы знаем, что Давид был праведник, что он был с Богом, что он был истинный помазанник Божий. А народ всего этого не знает. Для них помазанником был Саул, а Давид был ненавидим Саулом. И стало быть, как это у нас говорят в народе, дыма без огня не бывает. Стало быть, действительно, что-то Давид такого сделал. Наверное, он хотел сместить царя, вот царь и возмутился. И для них, с этой точки зрения, то, что Давид оказался в изгнании, это вполне справедливо, это вполне соответствует их образу Давида. Это мы знаем, сколько раз имел Давид возможность убить Саула, но не убил. Народ-то этого не знает. Это мы знаем, что он не убил ни одного иудея, ни одного израильтянина, ни одного единоплеменника. А люди этого не знают. И, естественно, Саул, как ненавидевший Давида, всячески старался образ Давида в народном сознании замутнить, замазать, замарать как можно более черной краской. И тоже ничего нового. Мы много раз увидим это и в 19-м, и в 20-м, вот даже в 21 веке. Это всегда так бывает. А замазать глаза народу, увы, всегда было очень и очень просто. И в этом смысле действительно никакой особой любви к Давиду простые люди в целом со всего Израиля, со всех 10 колен, ну, не имели они к нему особой любви. Для них он был предателем, изгнанником, человеком, покусившимся на престол, мнящим себя истинным царем, много зла сделавшим для Израиля. В этом образе есть одно очень характерное определение, которое потом войдет в богослужебные тексты, а в некоторых интерпретациях и аллюзиях станет одной из ключевых тем для литературы Западной Европы. Давид не только изгнанник, он странник. Он странствует по земле. Странник вот в самом совершенном смысле, нет, самым совершенным странником был Христос. Вот. Но в некотором образе он преобразует собой странничество Христа. Странник не просто человек, который странствует по земле, путешественник, нищий. Странник в другом смысле слова. Он странствует, потому что он изгнанник. А изгнанник он не потому, что этого заслужил, а потому, что был оклеветан. Он изгнанник потому, что он не имел дерзости и наглости бороться за свое законное право. Он изгнанник, потому что он смирен. Его выгнали, потому что он смирился и не захотел отстаивать свои права, хотя они у него были. Он изгнанник и странник, потому что смирился, хотя по правде Божьей является законным королем. И, по сути дела, то, что мы видим в начальных главах истории Давида, это возвращение короля, ну, в европейском манере, вот, возвращение царя. Возвращение царя на свой законный престол и его возвращение на законный престол происходит так же смиренно и кротко, чтобы люди увидели, что же он такое собой представляет, чтобы люди захотели его принять, захотели, чтобы он царствовал над ним. Я объясняю историю Давида, а между тем произношу только цитаты из художественных произведений и богослужебных текстов, а иногда еще Священного Писания Нового Завета. Это возвращение царя на свое законное царство, которое он не дерзал занять, потому что, хотя он имел на это право, люди не хотели его принять. Злые и негодные люди изгнали его, а он не стал с ними спорить. Вот в этом смысле образ странника, образ изгнанного короля, возвращающегося в свое царство, это есть все это прообразы Христа. И не случайно, совершенно не случайно, есть одно замечательное, очень необыкновенно трогательное песнопение вечерней Великой Субботы, уже точнее называется вечерней Великого Пятка, богослужение, сопровождающееся выносом плащаницы. И вот там есть такие песнопения, очень тебе одевающегося светом, как одеждою. Вот, например, и вот в одном из этих песнопений есть слова, вложенные в уста Иосифа Аримафейского. «Дай мне этого странника, от которого отреклись апостолы. Дай мне этого странника, которого не признали облагодетельствованные ими. Дайте мне этого странника, которого оплакало небо». Несколько раз Иосиф говорит: «Дай мне этого странника», с большой буквы, но в славянском языке «странного». Вот. Это образ, тот же самый образ изгнанника не по своей воле, отверженного собственным народом, неблагодарные благодетели явившиеся, как говорит одно церковное песнопение, воскресный канон четвертого гласа. Вот народ, который был им облагодетельствован, он его не принял. Но Христос ждет, как будет ждать Давид. Христос ждет, чтобы однажды вернуться и вступить в свое законное владение. Он ждет, когда мы, сегодня его нелюбящие, через 20 лет смиримся и признаем его царем. Он потому медлит, потому не торопится вернуться в свои владения, чтобы ни один из тех, кто может одуматься и образумиться, не оказался бы вне его царства.